Глава 9. Пришли святки, и кроме парадной обедни, кроме торжественных и скучных поздравлений соседей и дворовых, кроме надетых на всех новых платьев, не было ничего особенного, ознаменовывающего святки. А в безветренном 20-градусном морозе, в ярком ослепляющем солнце днем и в звездном зимнем свете ночью чувствовалась потребность какого-нибудь ознаменования этого времени. На третий день праздника после обеда все домашние разошлись по своим комнатам. Было самое скучное время дня. Николай, ездивший утром к соседям, заснул в диванной. Старый граф отдыхал в своем кабинете. В гостиной за круглым столом сидела Соня, срисовывая узор. Графиня раскладывала карты. Настасья Ивановна, шут, с печальным лицом сидела у окна с двумя старушками. Наташа вошла в комнату, подошла к Соне, посмотрела, что она делает, потом подошла к матери и молча остановилась. «Что ты ходишь, как бесприютная?» — сказала ей мать. «Что тебе надо?» «Его мне надо. Сейчас. Сию минуту мне его надо», — сказала Наташа, блестя глазами и не улыбаясь. Графиня подняла голову и пристально посмотрела на дочь. «Не смотрите на меня, мама, не смотрите! Я сейчас заплачу!» «Садись. Посиди со мной», — сказала графиня. «Мама, мне его надо!» «За что я так пропадаю, мама?» Голос ее оборвался. Слезы брызнули из глаз. И она, чтобы скрыть их, быстро повернулась и вышла из комнаты. Она вышла в диванную, постояла, подумала и пошла в девичьи. Там старая горничная ворчала на молодую девушку, запыхавшуюся, с холода прибежавшую с дворни. «Будь играть-то», — говорила старуха, — «на все время есть». «Пусти ее, Кондратьевна», — сказала Наташа. «Иди, Мавруша, иди». И отпустив Маврушу, Наташа через залу пошла в переднюю. Старик и два молодые лакеи играли в карты. Они прервали игру и встали при входе барышни. «Что мне с ними сделать?» — подумала Наташа. «Да, Никита, сходи, пожалуйста...» «Куда мне его послать?» «Да, сходи на дворню и принеси, пожалуйста, петуха. Да, а ты, Миша, принеси овса». «Немного овса прикажете?» — весело и охотно сказал Миша. «Иди, иди скорее», — подтвердил старик. «Федор, ты мелу мне достань». Проходя мимо буфета, она велела подавать самовар, хотя это было вовсе не время. Буфетчик Фока был самый сердитый человек из всего дома. Наташа над ним любила пробовать свою власть. Он не поверил ей и пошел спросить, правда ли. «Уж это барышня», — сказал Фока, притворно хмурясь на Наташу. Никто в доме не рассылал столько людей, не давал им столько работы, как Наташа. Она не могла равнодушно видеть людей, чтобы не послать их куда-нибудь. Она как будто пробовала, не рассердится ли, не надуется ли на нее кто из них. Но ничьих приказаний люди не любили так исполнять, как Наташина. «Что мне сделать? Куда бы мне пойти?» — думала Наташа, медленно идя по коридору. «Настасья Ивановна, что от меня родится?» — спросила она шута, который в своей куцовейке шел навстречу ей. — «От тебя? Блохи, стрекозы, кузнецы», — отвечал шут. — боже мой, все одно и то же. Ха, куда бы мне деваться? Что бы мне с собой сделать?» И она, быстро застучав ногами, побежала по лестнице к Йогелю, который с женой жил в верхнем этаже. У Йогеля сидели две гувернантки, на столе стояли тарелки с изюмом, грецкими и миндальными орехами. Гувернантки разговаривали о том, где дешевле жить, в Москве или в Одессе. Наташа присела, послушала их разговор с серьезным, задумчивым лицом и встала. «Остров Мадагаскар», — проговорила она. «Мадагаскар», — повторила она отчетливо каждый слог, и, не отвечая на вопросы мадам Шосс о том, что она говорит, вышла из комнаты. Петя, брат ее, был тоже наверху. Он своим дядькой устраивал фейерверк, который намеревался пустить ночью. «Петя! Петька!» — закричала она ему. Вези меня вниз. Петя подбежал к ней и подставил спину. Она вскочила на него, обхватила его шею руками, и он, подпрыгивая, побежал с ней. Нет, не надо. Остров Мадагаскар, проговорила она, и, соскочив с него, пошла вниз. Как будто обойдя свое царство, испытав свою власть и убедившись, что все покорны, но что все-таки скучно, Наташа пошла в залу, взяла гитару, села в темный угол за шкафчик и стала в басу перебирать струны, выделывая фразу, которую она запомнила из одной оперы, слышанной в Петербурге вместе с князем Андреем. Для посторонних слушателей у нее на гитаре выходило что-то, не имевшее никакого смысла, но в ее воображении из этих звуков воскресал целый ряд воспоминаний. Она сидела за шкафчиком, устремив глаза на полосу света, падавшую из буфетной двери, слушала себя и вспоминала. Она находилась в состоянии воспоминания. Соня прошла в буфет с рюмкой через залу. Наташа взглянула на нее, на щель буфетной двери, и ей показалось, что она вспоминает то, что из буфетной двери в щель падал свет, и что Соня прошла с рюмкой. Да и это было точь-в-точь так же, подумала Наташа. «Соня, что это?» — крикнула Наташа, перебирая пальцами на толстой струне. «Ах, ты тут?» — вздрогнув, сказала Соня, подошла и прислушалась. «Не знаю». «Буря», — сказала она робко, боясь ошибиться. «Ну вот, точно так же она вздрогнула, точно так же подошла и робко улыбнулась, тогда, когда это уж было», — подумала Наташа. «И точно так же я подумала, что в ней чего-то недостает». «Нет, это хор из Водоноса, слышишь?» И Наташа допела мотив хора, чтобы дать его понять Соне. Хор из Водоноса. Речь идет об опере «Керубини. Два дня», 1800 год. В России она была известна под названием «Водовоз», «Водонос» или «Двухдневное приключение». Ее содержание коротко пересказывает Панаева в своих воспоминаниях. «Ты куда ходила?» — спросила Наташа. «Воду в рюмке переменить. Я сейчас дорисую узор». «Ты всегда занята, а я вот не умею», — сказала Наташа. «А Николенька где?» «Спит, кажется». «Сонь, ты поди разбуди его», — сказала Наташа. «Скажи, что я его зову Петь». Она посидела, подумала о том, что это значит, что все это было, и, не разрешив этого вопроса и нисколько не сожалея о том, опять в воображении своем перенеслась к тому времени, когда она была с ним вместе, и он влюбленными глазами смотрел на нее. «Ах, поскорее бы он приехал! Я так боюсь, что этого не будет. А главное, я стареюсь. Вот что. Уже не будет того, что теперь есть во мне. Может быть, он нынче приедет, сейчас приедет. Может быть, он приехал и сидит там в гостиной. Может быть, он вчера еще приехал, и я забыла». Она встала, положила гитару и пошла в гостиную. Все домашние, учителя, гувернантки и гости сидели уже за чайным столом. Люди стояли вокруг стола, а князя Андрея не было. И была все прежняя, привычная жизнь. «А вот она», — сказал Илья Андреевич, увидав вошедшую Наташу, — «ну, садись ко мне». Но Наташа остановилась подле матери, оглядываясь кругом, как будто она искала чего-то. «Мама», — проговорила она, — «дайте мне его, дайте, мама, скорее, скорее». И опять она с трудом удержала рыдание. Она присела к столу и послушала разговоры старших и Николая, который тоже пришел к столу. Боже мой, те же лица, те же разговоры. Так же папа держит чашку и дует точно так же, думала Наташа, с ужасом чувствуя отвращение, подымавшееся в ней против всех домашних, за то, что они были все те же. После чаю Николай, Соня и Наташа пошли в диванную, в свой любимый угол, в котором всегда начинались их самые задушевные разговоры.